From the conference center at Temple.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Brothers and sisters.
Братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие членам церкви и множеству друзей во всем мире, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи, органисты Бонни Гудлиф и Линда Маргетс. Хор откроет эту сессию гимном «Arise, O God, and Shine» — «Восстань, Господь, и свети». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Майкл Уотсон, член Кворума 70. После вступительной молитвы хор исполнит гимн «Любовь Спасителя».
Heavenly Father, on this Sabbath,
Небесный Отец, в этот субботний день члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, собираются по всему миру с благодарностью за обильные благословения, которые Ты излил на детей Своих. Мы любим Сына Твоего, самого Иисуса Христа. Его служение было для нас светом истины. И у нас теперь есть возможность вернуться в Твое присутствие. Мы молимся сегодня за пророка Твоего, за Томаса Монсона, которого мы любим. Мы молимся за его спутников и помощников. Мы молимся за совет 12 апостолов, Твоих особых свидетелей. Мы благодарны за миссионеров Твоих, за тех, кто ежедневно трудится и проповедует благую весть Евангелия. И сегодня, на этой последней сессии, мы внимали наставлениям. И мы исполнены решимости послушания со смирением во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем стейшн Рассела Нелсона и Даллена Оукса, членов кворума 12 апостолов. Вслед за ними выступит брат Мэтью Ричардсон, второй советник в генеральном президентстве Воскресной школы.
Спустя неделю после выполнения недавнего поручения по созданию первого кола в Москве, России, я побывал на окружной конференции в Санкт-Петербурге. Говоря о своей благодарности за первых миссионеров и местных руководителей, которые укрепили церковь в России, я упомянул имя Вячеслава Ефимова. Он был первым российским новообращенным, ставшим президентом миссии. Он и его жена великолепно отслужили в этом призвании. Через короткое время после того, как они закончили свою миссию, к нашему огромному сожалению, президент Ефимов внезапно скончался. Ему было всего 52 года. Говоря об этой паре первопроходцев, я почувствовал, что должен спросить присутствующих, есть ли в зале сестра Ефимова. В самом конце зала поднялась женщина. Я пригласил ее подойти к микрофону. Да, это была сестра Галина Ефимова. Она говорила с убеждением и принесла сильное свидетельство о Господе, Его Евангелии и Его восстановленной Церкви. Она была запечатана в храме со своим мужем. Она сказала, что они соединены навсегда. Они до сих пор миссионерская пара. Он по ту сторону завесы, она по другую. Со слезами радости она поблагодарила Бога за священные храмовые заветы. Я тоже плакал, полностью осознавая, что вечное единство, которое представляет эта преданная пара, стало праведным результатом заключения, соблюдения и почитания священных заветов. Одно из важнейших понятий истинной религии — понятие священного завета. На юридическом языке завет вообще означает соглашение между двумя или более сторонами. Но в религиозном контексте завет имеет намного более важное значение. Это священное обещание Бога. Он устанавливает условия. Каждый человек может сделать выбор в пользу принятия этих условий. Если кто-то принимает условия завета и повинуется закону Бога, то он или она получает благословение, связанное с этим заветом. Мы знаем, что когда мы получаем какое-то благословение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. Во все времена Бог заключал заветы со своими детьми. Его заветы можно встретить повсюду в плане спасения. И поэтому они являются частью полноты Его Евангелия. Например, Бог обещал послать Спасителя своим детям, прося взамен повиновения Его закону. В Библии мы читаем о мужчинах и женщинах Старого Света, которые были названы детьми Завета. Какого Завета? Завета, который Бог завещал отцам вашим, говоря Аврааму, «И в семени твоем благословятся все племена земные». В книге Мормона мы читаем о людях Нового Света, которые также были названы детьми Завета. Воскресший Господь так сказал им, «И вот вы дети пророков, вы из дома Израилева, вы того Завета, который Отец заключил с отцами вашими, сказав Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Спаситель объяснил важность определения их как детей Завета. Он сказал: «Отец, сперва воскресив меня для вас, послал меня благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших, и это потому, что вы дети Завета». Завет, заключенный Богом с Авраамом и позднее вновь подтвержденный Исааком и Иаковом, имеет чрезвычайное значение. В нем содержится несколько обещаний, включая следующее. Иисус Христос родится через потомство Авраама. Потомство Авраама будет многочисленно. Оно будет иметь право на вечное продолжение и священство. Авраам станет отцом множества народов. Определенные земли будут унаследованы его потомством. Все народы земли благословятся в его семени. И этот завет будет вечным даже через тысячу поколений. Некоторые из этих обещаний уже исполнены, другие еще ожидают исполнения. Я цитирую из пророчеств в начале книги Мормона. «А посему наш Отец говорил не только о нашем поколении, но также и обо всем доме Израилевом, указывая на завет, который исполнится в последние дни». Завет, который Господь дал нашему отцу Аврааму. Не чудесно ли это? Приблизительно за 600 лет до того, как Иисус родился в Вифлееме, пророки знали, что Авраамов завет будет, наконец, выполнен только в последние дни. Чтобы способствовать выполнению этого обещания, Господь явился в эти последние дни, чтобы возобновить Авраамов завет. Учитель объявил пророку Джозефу Смиту: «Авраам получил обещание о своем семени и о плодах чресл своих, из чресл коих ты произошел, слуга мой Джозеф. Это обещание также и твое, потому что ты от Авраама». С возобновлением этого завета мы, как это было и в древности, получили святое священство и вечное Евангелие. Мы имеем право получить полноту Евангелия, наслаждаться благословениями священства и стать достойными Божьего величайшего благословения, которое есть жизнь вечная. Некоторые из нас — буквальное семя Авраама, другие стали частью его семьи через принятие. Господь не делает различия. Вместе мы получаем эти обещания, благословения, если ищем Господа и соблюдаем Его заветы. Иначе мы теряем благословение завета. В помощь нам в Его Церкви мы получаем патриархальное благословение, чтобы иметь видение своего будущего, а также связи с прошлым. И даже объявление родословной, восходящей к Аврааму, Исааку и Иакову. Братья Завета имеют право на обретение клятвы и завета священства. Если вы с верой приобретаете эти два священства и возвеличиваете ваше призвание, вы освящаетесь Духом в обновлении ваших тел. Это еще не все. Мужчины, которые достойно принимают священство, принимают Господа Иисуса Христа, и те, кто принимает Господа, принимают Бога Отца, и те, кто принимает Отца, получают все, что есть у Него. Невероятные благословения распространяются от этой клятвы и завета на достойных мужчин, женщин и детей во всем мире. Наша обязанность — помочь осуществить Авраамов завет. Наше потомство предопределено и подготовлено, чтобы благословить всех людей в мире. Именно поэтому в обязанности священства входит выполнение миссионерской работы. После почти 4000 лет ожидания и подготовки пришло назначенное время, когда Евангелие должно быть принято народами земли. Это время обещанного собирания Израиля. И мы здесь, чтобы участвовать в этом. Разве это не здорово? Господь рассчитывает на нас и наших сыновей. И Он глубоко благодарен за наших дочерей, которые достойно служат миссионерами в это великое время собирания Израиля. Книга Мормона — осязаемое доказательство того, что Господь начал собирать своих детей заветного Израиля. Эта книга, написанная для нашего времени, утверждает как одну из своих целей, что, цитирую, «Вы можете знать, что завет, данный отцом детям Израиля, уже начинает исполняться. Ибо Господь вспомнит свой завет, который Он заключил со своим народом дома Израилева». Конец цитаты. Действительно, Господь не забыл. Он благословил нас и остальных во всем мире книгой Мормона. Одна из целей ее существования — для убеждения иудея и иноверца, что Иисус есть Христос. Это знание помогает нам заключать завет с Богом. Он приглашает нас помнить Его и знать Его возлюбленного Сына. Это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Дети Завета имеют право получить Его учение и знать план спасения. Они просят об этом, вступая в заветы священного значения. Бригам Янг сказал, «Все святые последних дней, вступая в эту церковь, вступают в новый и вечный завет. Они вступают в новый и вечный завет, обещая поддерживать Царство Божие. Они соблюдают завет, повинуясь Его заповедям. При крещении мы вступаем в завет, обещая служить Господу и соблюдать Его заповеди. Принимая причастие, мы возобновляем этот завет и объявляем о нашей готовности взять на себя имя Иисуса Христа. Таким образом, мы приняты, как Его сыновья и дочери, и становимся братьями и сестрами. Он — Отец нашей новой жизни. В конечном счете, в Святом Храме мы можем стать сонаследниками, благословением вечной семьи, как когда-то было обещано Аврааму, Исааку, Иакову и их потомству. Таким образом, целестиальный брак — это завет возвышения. Осознавая, что мы — дети Завета, мы понимаем, кто мы такие и чего Бог ожидает от нас. Его закон записан в наших сердцах. Он наш Бог, а мы Его народ. Преданные дети Завета остаются верными даже во времена страданий. Когда это учение глубоко проникает в наши сердца, даже как жало смерти успокаивается, а наша духовная стойкость укрепляется. Самая большая похвала, которая может быть заслужена в этой жизни, чтобы тебя знали как человека, соблюдающего заветы. Награды, соблюдающие заветы, получат и в этой жизни, и после нее. Священное Писание предлагает, чтобы вы подумали о блаженном и счастливом положении тех, которые соблюдают заветы Божьи, ибо вот они благословлены во всем. И если они остаются верными до конца, то принимаются на небеса, и живут они с Богом в бесконечном счастье. Бог жив, Иисус есть Христос. Его Церковь восстановлена, чтобы благословлять всех людей. Президент Томас Монсон — его пророк сегодня. И мы, как верные дети Завета, будем благословлены теперь и навсегда. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
What think ye of Christ?
«Что вы думаете о Христе?» Такими словами Иисус смущал фарисеев своих дней. И этот же вопрос я задаю окружающим меня святым последних дней и другим христианам. Каковы ваши подлинные верования, связанные с Иисусом Христом, и каким образом вы действуете согласно этим верованиям? Большая часть приводимых мною цитат из Священных Писаний будет взята из Библии, потому что она знакома большинству христиан. Разумеется, мое толкование будет опираться на то, каким образом современные писания, в частности, книга Мормона, преподносит суть этих священных отрывков Библии, которые настолько неоднозначны, что христиане различных направлений спорят об их смысле. Я обращаюсь к верующим людям и ко всем остальным. Как учил нас сегодня старейшина Каллистер, многие из тех, кто называют себя христианами, славят Иисуса как великого Учителя, но не спешат признавать Его божественность. Обращаясь к ним, я приведу слова самого Иисуса. Нам всем следует осмыслить, что Он Сам говорил о том, кто Он такой и для исполнения каких дел был послан на землю. Иисус учил, что Он — Единородный Сын. Он сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Бог Отец подтвердил это. В кульминационный момент священных событий на горе Преображения Он провозгласил с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Иисус также учил, что внешне Он походит на Своего Отца. Своим апостолам Он сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел и Отца». Вот почему апостол Павел описал Сына как образец ипостаси Бога Отца. Апостол Иоанн писал, что Иисус, которого он назвал Слово, был в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, согласно замыслу Отца, Иисус Христос стал Творцом всего сущего. Во время служения Своему народу в Палестине Иисус провозгласил, что Он Иегова, Господь Бог Израиля. Позднее, уже после Своего воскресения, Он служил Своему народу на американском континенте, и там Он возвестил: «Вот, Я Иисус Христос, о пришествии, в мир которого свидетельствовали пророки. Я Бог Израилев и Бог всей земли». Много лет назад на конференции Кола я познакомился с одной женщиной, которая рассказала, что ее пригласили вернуться в церковь после долгих лет неактивности, но не смогли указать причины, по которой следует это сделать. И, желая одобрить ее, я сказал: «Когда вы размышляете обо всем, что для нас сделал Спаситель, разве вы не видите множество причин возвратиться в церковь, чтобы поклоняться и служить Ему?» И ее ответ изумил меня: «А что Он для меня сделал?» Тем, кто не понимает, что наш Спаситель сделал для нас, я отвечу на этот вопрос Его собственными словами и моим личным свидетельством. В Библии записаны учения Иисуса: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Позже, в Новом Свете, Он провозгласил: «Я свет и жизнь миру». Он — жизнь миру, потому что Он наш Создатель. И потому что благодаря Его воскресению мы все можем быть уверены, что мы будем жить после смерти. И жизнь, которую Он дает нам, не просто смертная жизнь. Он учил: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Иисус также учил: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Он также провозгласил: «Я есть путь и истина, и жизнь. Он есть путь, и Он есть свет, потому что Его учение освещает дорогу нашей земной жизни и указывает путь возвращения к Отцу». Иисус всегда чтил Отца и следовал за Ним. Еще в юном возрасте Он провозгласил, обращаясь к Своим земным родителям: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Ибо Я сошел с небес», — позднее учил Он, — «не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Спаситель также учил: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы возвращаемся к Отцу, когда исполняем Его волю». Иисус учил: «Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Он объяснял: «Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи, не от того ли имени Мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Кто же тогда войдет в Царство Небесное? Не те, кто просто совершали замечательные поступки, прибегая к имени Господа, учил Иисус, но лишь исполняющий волю Отца Моего Небесного. Иисус показал нам, как исполнить все это. Снова и снова Он приглашал нас последовать за Ним. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Он передал силу священства Своим апостолам и другим людям. Петру, старшему апостолу, Он сказал: «И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что расторгнешь на земле, то будет расторгнуто на небесах». Лука записывает, что избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Позже эти 70-е с радостью рассказывали Иисусу: «И бесы повинуются нам на имени Твоем. Я Сам являюсь свидетелем этой силы священства». В конце Своего земного служения Иисус учил апостолов: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. А также Он наставит вас на всякую истину». Он также руководит нами посредством Своих заповедей. Так Он повелел нефийцам прекратить споры насчет положения учения, ибо сказал Он: «Тот, у которого имеется дух спора, не есть от Меня, но от дьявола, который есть отец всех споров. Это он возбуждает сердца людей спорить злобно один с другим. Вот это не Мое учение, чтобы возбуждать сердца людей к злости, одного против другого. По Моему закону все подобное должно быть удалено». Он также призывает нас концентрировать внимание на Нем, а не на том, что от мира. В Своей великой проповеди о хлебе жизни Иисус разъяснил разницу между земным насыщением и вечным. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Спаситель учил, что Он – хлеб жизни, источник вечного насыщения. Говоря о земной пище, которую предлагает мир, включая манну, посланную Иеговой с целью накормить детей Израилевых, Иисус сказал, что люди, которые полностью положились на этот хлеб, уже мертвы. И напротив, пища, которую предлагал Он, была хлебом живым, сшедшим с небес. И, как учил Иисус, «Тот, кто ест хлеб сей, будет жить вовек». Некоторые из его учеников сказали, что он говорит странные слова. И с того времени многие из его последователей отошли от него и уже не ходили с ним. Понятно, что они не приняли преподнесенное им прежде учение «Ищите же прежде Царство Божие». Даже и в наши дни некоторых людей, исповедующих христианство, больше привлекает все мирское. То, что поддерживает жизнь на земле, но не питает их на пути к жизни вечной. Для некоторых его «странные слова», в кавычках, до сих пор служат причиной не следовать за Христом. Кульминацией земного служения нашего Спасителя стало Его воскресение и искупление за грехи мира. Иоанн Креститель пророчествовал об этом такими словами: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Позже Иисус учил, что Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Во время Тайной Вечери Иисус объяснил, согласно повествованию Матфея, что вино, которое Он благословил, есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Явившись нефийцам, воскресший Господь предложил им подойти и осязать рану в его ребрах и следы гвоздей на его руках и ногах. Он объяснил, для чего сделал это, чтобы могли вы знать, что Я Бог Израилев и Бог всей земли, преданный смерти за грехи мира. И как сказано далее в повествовании, собравшиеся пали у ног Иисуса и молились Ему. И за это в итоге Ему стал поклоняться весь мир. Затем Иисус обучал драгоценным истинам о Своем искуплении. В книге Мормона, где подробно излагаются учения Спасителя и приводятся наилучшие разъяснения Его миссии, говорится о таком принципе. «Отец Мой послал Меня для того, чтобы Я был вознесен на кресте, и чтобы Я мог привлечь всех к Себе, чтобы они были судимы за свои дела. И тот, кто покается и крестится во имя Мое, будет насыщен. И если он устоит до конца, вот, его Я представлю невиновным перед Отцом Моим в тот день, в который Я восстану судить мир. И ничто нечистое не может войти в Царство Отца. А потому никто не входит в покой Его, кроме тех, которые омыли свою одежду в Моей крови через свою веру и раскаяние во всех своих грехах и через свою верность до конца». Итак, становится ясно, что искупление Иисуса Христа представляет нам возможность преодолеть духовную смерть, которая проистекает из греха, и, заключая и соблюдая священные заветы, дает возможность получить благословение вечной жизни. Иисус задал сложный вопрос: «Что вы думаете о Христе?» Апостол Павел поставил перед коринфянами такую задачу: «Испытывайте самих себя, верили вы?» Все мы должны ответить на эти сложные вопросы самим себе. Чему мы в конечном итоге верны? Не напоминаем ли мы тех христиан из памятного сравнения старейшины Максвелла, которые перебрались жить в Сион, но в то же время старались удержать за собой дополнительное место жительства в Вавилоне? Компромисса не существует. Мы – последователи Иисуса Христа. Мы – граждане Его Церкви и Его Евангелия. и нам не следует получать визу в Вавилон или вести себя как его жители. Мы должны чтить его имя, соблюдать его заповеди и искать не того, что от мира, но стремиться прежде созидать Царство Божие и утверждать правду его. Иисус Христос воистину единородный возлюбленный Божий Сын. Он воистину наш Творец. Он воистину свет миру. И Он воистину наш Спаситель от греха и смерти. Это важнейшее знание на земле. И вы можете самостоятельно получить его, подобно тому, как его получил я. Святой Дух, который свидетельствует об Отце и Сыне и ведет нас к истине, открыл эти истины мне, и Он откроет их и вам. К ним ведут желание и послушание. Иисус учил: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». А также Он учил в отношении послушания: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. И я свидетельствую о том, что все это истина во имя Иисуса Христа. Аминь».
Много лет назад, будучи вместе с напарником в Центре подготовки миссионеров, я услышал детский голос: «Бабушка, это настоящие миссионеры!» Повернувшись, я увидел девочку, которая, держа бабушку за руку, указывала на нас. Я улыбнулся, протянул ей руку, посмотрел в глаза и сказал: «Добрый день, я старейшина Ричардсон, и мы настоящие миссионеры!» Она оглянулась на меня, и лицо у нее сияло от того, что она находилась в кругу подлинных миссионеров. Благодаря этому случаю я обрел более глубокую приверженность к своей работе. Я хотел быть таким миссионером, каким меня ожидал увидеть Спаситель, семья и маленькая девочка. Следующие 2 года я старался выглядеть, мыслить, поступать и особенно учить, как настоящий миссионер. Вернувшись домой, я все яснее понимал, что хотя я попрощался со своей миссией, миссия со мной не попрощалась. И даже спустя годы я все еще считаю, что миссия была лучшим 2-летним периодом для моей жизни. Голосок той девочки неожиданным образом все звучит из моей миссии. Только теперь я будто слышу: «Бабушка, а это настоящий носитель священства? Бабушка, это настоящий муж или отец, или настоящий член церкви?» Я узнал, что для того, чтобы стать настоящим в любом аспекте нашей жизни, необходимо уметь обучать, не ограничивая обучение. Настоящая жизнь требует настоящего обучения, которое зависит от настоящего преподавания. За эффективное преподавание ответственны не только те, кто официально призваны учителями. Фактически, за обучение ответственен каждый член церкви, церковный руководитель и прихожанин, включая молодежь и детей. Будучи учителями, все мы должны вполне понимать, что настоящий учитель и свидетель всей истины — это Святой Дух. Те, кто не вполне понимают это, либо пытаются сами выйти на первый план, затмевая Святого Духа, и все делать сами, вежливо прося Духа пребывать с ними, но лишь в роли поддержки, либо считают, что нужно преподавать все, передать все преподавание Святому Духу, в то время как на деле они лишь импровизируют. На всех родителях, руководителях, учителях лежит ответственность обучать Духом. Они не должны обучать перед Духом или позади Духа, но Духом, чтобы Дух мог свободно учить истине. Мароний помогает понять, как можно обучать Духом, не заменяя, не разбавляя или отклоняя Святого Духа как настоящего учителя. Мароний сказал, что святые проводили свои собрания при содействии Духа. Для этого требуется больше, чем просто иметь с нами Духа. Руководствоваться содействием Святого Духа означает, что нам, возможно, нужно изменить стиль преподавания, чтобы подражать тому, как обучает Святой Дух. Если мы совместим свой стиль со стилем Святого Духа, то Он может свободно учить и свидетельствовать. Это важное совмещение можно проиллюстрировать таким жизненным примером. Много лет назад я с детьми пошел в поход к вершине Южной Сестры, горы высотой 3157 метров в штате Орегон. После нескольких часов пути мы натолкнулись на длинный склон из мелких вулканической пемзы с наклоном под 45 градусов. Вершина была близко, и мы продолжали поход лишь для того, чтобы увидеть, что с каждым шагом ступни утопали в пензе, и от чего мы соскальзывали на несколько сантиметров вниз. Мой 12-летний сын вырвался вперед, а я остался с дочкой, 8-летней. Вскоре, уставшая и разочарованная, она расстроилась, полагая, что не сможет подняться к брату. Моим первым желанием было нести ее на руках, но мой дух не возражал. Но как ни печально, моя плоть была слаба. Я попросил ее положить руки мне в задние карманы брюк и крепко держаться. Но главное, как только я подниму ногу, чтобы шагнуть, она тут же должна поставить свою ногу на то же место. Она подражала каждому моему движению и опиралась, держась за мои карманы. Казалось, прошла целая вечность, пока мы поднялись на вершину горы. Ее выражение триумфа и удовлетворения нельзя было переоценить. Да, на мой взгляд, они с братом были настоящими туристами. Успех моей дочери был результатом ее упорных усилий и того, насколько хорошо она следила и следовала стилю моей ходьбы. По мере того, как она синхронизировала свои движения с моими, мы достигли общего ритма, что позволило мне полностью использовать свою энергию. То же происходит, когда мы обучаем Духом. Когда мы совмещаем стиль нашего обучения со Святым Духом, Дух укрепляет нас, и в то же время Он свободен. Помня об этом, подумайте, пожалуйста, каким двум основным трудам Духа нам стоит подражать. Во-первых, Святой Дух учит каждого очень лично. Это дает нам возможность глубоко познавать истину и получать личное свидетельство. Ввиду различия наших потребностей, обстоятельств и развития, Святой Дух учит нас тому, что мы должны знать и делать, чтобы стать теми, кем мы должны быть. Обратите, пожалуйста, внимание, Святой Дух дает узнать истину о всем, не обучая всей истине в одночасье. Дух открывает истину строку по строке, правило по правилу, немного здесь, немного там. Обучающие Духом понимают, что учат людей, а не уроки. Так они преодолевают соблазн охватить весь содержащийся в пособии материал или дать все, что знают на данную тему, а сосредоточиваются на том, что необходимо знать и делать их родным или членам класса. Родители, руководители и учителя, которые подражают тому, как учит Дух, быстро узнают, что настоящее обучение значит намного больше, чем просто говорить и докладывать. В результате они намеренно делают паузу, чтобы выслушать, внимательно понаблюдать, а затем определить, что делать дальше. Когда они так поступают, Святой Дух может учить и учеников, и учителей тому, что им делать и говорить. Во-вторых, Святой Дух учит, приглашая, побуждая, призывая и вдохновляя нас на действие. Христос уверял нас, что мы познаем истину учения, поступая соответственно. Дух ведет, направляет и показывает, что нужно делать. Но Он не будет делать для нас того, что только мы можем для себя сделать. Видите ли, Святой Дух не может учиться за нас, чувствовать за нас или действовать за нас, так как это противоречило бы учению о свободе воли. Он может нам помочь и просить нас учиться, чувствовать и действовать. Обучающие Духом помогают людям, приглашая, призывая и давая им возможность поступать по своей воле. Родители, руководители и учителя понимают, что не могут чувствовать, учиться и даже раскаиваться за своих родных или членов класса. Вместо того, чтобы спрашивать, что мне сделать для своих детей, учеников или других людей, они спрашивают, как мне пригласить и помочь окружающим обрести личное свидетельство. Родители, подражающие обучению духом, создают семьи, где родные учатся ценить, а не просто учат о ценностях. Так, вместо разговоров об учениях, учителя помогают понимать учения Евангелия и жить по ним. Святой Дух свободен, когда люди правильно используют свою свободу воли. При нынешней обстановке в мире нам крайне нужно по-настоящему учиться и учить, у себя дома, на собраниях и уроках по изучению Евангелия. Я знаю, что временами ваше стремление к совершенству кажется огромной задачей. Пожалуйста, не разочаровывайтесь в своем движении вперед. Я вспоминаю о походе с детьми. Мы договорились, что при каждой передышке не будем сосредоточиваться только на том, сколько еще нужно пройти, а немедленно обернемся вниз и посмотрим с горы. Мы полюбуемся пейзажем и скажем друг другу, «Погляди, сколько мы прошли». Затем мы сделаем глубокий вдох, быстро повернемся лицом к подъему по горе и шаг за шагом продолжим путь вверх. Братья и сестры, вы можете воспитывать, руководить и учить духом. Я знаю, что вы можете это делать, и жизнь изменится. Моя жизнь благословлена настоящими учителями, которые учили со Святым Духом, а особенно Святым Духом. Я приглашаю вас во всем, что делаете, совместить свой стиль обучения со стилем Святого Духа. Я свидетельствую, что Иисус Христос — наш Спаситель, и Его Евангелие восстановлено. Поэтому мы должны быть настоящими родителями, руководителями, настоящими учителями и учениками. Я свидетельствую о том, что Бог поможет вам в ваших усилиях во святое имя Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will join in singing.
Хор, а также собравшиеся соберутся и исполнят гимн «Давай ликовать». Затем мы услышим от старейшины Косахика Ямашта, Рэндалл Кей Беннет, затем и Дэвид Кейн Уорниш из 70, Квентин Кук из Кворума 12, затем обратиться к нам.
This is the 181st semi-annual general. Это 181-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Однажды ночью, много лет назад, к нам домой пришли недавно призванный миссионер по имени старейшина Свон и его старший напарник из Японии. К счастью, я был в то время дома, так что я пригласил их войти. Когда я приветствовал их у двери, мое внимание привлекло пальто старейшины Свона. Не подумав, я сказал ему: «Хорошее у вас пальто». Однако, это было не новое пальто, и даже уже начало линять. Я предположил, что пальто, которое было на старейшине Своне, оставил в их квартире один из уже уехавших миссионеров. Старейшина Свон немедленно ответил. И это было полной противоположностью тому, о чем я подумал. На ломаном японском он произнес: «Да, это хорошее пальто. Мой отец носил его, когда служил миссионером в Японии более 20 лет назад». Его отец служил в японской окаямской миссии. И когда Сан уезжал служить на миссию в Японию, он отдал ему свое пальто. На этой фотографии пальто, которое носили в Японии два поколения старейшин Свонов. Слова старейшины Свона тронули меня. И я понял, почему старейшина Свон носил пальто отца в то время, как проповедовал Евангелие. Старейшина Свон начал свою миссию, унаследовав любовь отца к Японии и ее народу. Уверен, что некоторые из вас испытали что-то подобное. Множество миссионеров, служивших в Японии, говорили мне, что их отцы, их матери, их дедушки или дяди также служили на миссии в Японии. Я хотел бы выразить свою искреннюю любовь, уважение и чувство благодарности всем вернувшимся миссионерам, служившим по всему миру. Уверен, что те, кому вы помогли обратиться, не забыли вас. Как прекрасно на горах ноги благовестника. Я один из тех обращенных. Я был обращен в 17 лет, когда учился в старших классах. Меня крестил старейшина Раб, приехавший из штата Айдахо. Недавно он был освобожден от призвания президента Кола в Айдахо. Я не видел его со времени своего крещения, но мы переписывались по электронной почте и разговаривали по телефону. Я запомнил его навсегда. Его доброе, улыбчивое лицо запечатлелось в моей памяти. Он был так счастлив узнать, что у меня все хорошо. В 17 лет я не очень глубоко понимал учения, которые преподавали мне старейшина. Однако у меня было особое чувство по поводу самих миссионеров. Хотелось стать похожим на них, и я ощущал их глубокую и неизменную любовь. Позвольте мне рассказать вам о дне своего крещения. Это было 15 июля, очень жаркий день. В тот день со мной также крестилась одна женщина. Купель была сделана самими миссионерами и была не очень красивая. Нас конфирмовали сразу же после крещения. Сначала старейшина Ллойд конфирмовал сестру. Я сидел рядом с другими миссионерами с закрытыми глазами и тихо слушал. Старейшина Ллойд конфирмовал ее, а затем начал давать благословение. Однако он скоро прекратил говорить, из-за чего я открыл глаза и пристально посмотрел на него. Даже сегодня я ясно помню эту картину. Глаза старейшины Ллойда были наполнены слезами. И тогда, впервые в своей жизни, я испытал, что значит быть окутанным Святым Духом. И через Святого Духа я смог обрести точное знание о том, что старейшина Ллойд любил нас, и что Бог также любит нас. Затем была моя очередь быть конфирмованным. И снова это был старейшина Ллойд. Он возложил свои руки мне на голову и конфирмовал меня в члены церкви и передал мне дар Святого Духа. Затем он начал говорить слова благословения. И снова он замолчал. Однако теперь я понял, что происходит. И воистину узнал через Святого Духа, что миссионеры любят меня, и что Бог также любит меня. Я бы хотел также сказать несколько слов всем миссионерам, служащим в настоящее время на миссиях по всему миру. Ваше отношение к миссионерскому служению и любовь к людям — очень важные послания. Даже при том, что я не мог сразу понять все учения, которые мне преподавали миссионеры, я чувствовал их огромную любовь и то, что они делали очень много доброго, что стало для меня важным уроком. Ваше послание — это послание любви, послание надежды и послание веры. Ваше отношение к миссионерскому служению и ваши действия приглашают Духа, а Дух позволяет нам понять то, что действительно важно. Что я хочу донести до вас, так это то, что через вашу любовь вы фактически передаете любовь Бога. Вы — сокровище нашей церкви. Я так благодарен всем вам за ваши жертвы и вашу преданность. Я бы также хотел обратиться к будущим миссионерам. В моей семье четверо из наших детей отслужили миссию. И в конце пятый миссионер войдет в ПРОВА, в Центр подготовки миссионеров, в конце этого месяца. В следующем году наш самый младший также планирует поехать на миссию после окончания школы. Итак, я говорю своим сыновьям и всем вам, готовящимся к служению на миссии. Вам необходимо взять с собой на миссию три вещи. Первое. Желание проповедовать Евангелие. Господь хочет, чтобы вы искали Его овец и нашли их. Вас ждут люди по всему миру. Пожалуйста, придите скорее туда, где они находятся. Никто так сильно не стремится прийти на спасение других людей, как миссионеры. Я один из этих спасенных. Второе. Развивайте свое свидетельство. Господь требует вашего сердца и доброохотного ума. Третье. Любите других. Так же, как старейшина Свон, привезший с собой отцовское пальто и отцовскую любовь к Японии и самим японцам с собой на миссию. И те из вас, кто не знает, как подготовиться к миссии, пожалуйста, встретьтесь со своим епископом. Я знаю, он вам поможет. Я благодарен, что миссионеры призваны Господом, что они принимают это призвание и что они служат по всему миру. Позвольте мне сказать всем вам, дорогие мои вернувшиеся миссионеры, что я истинно благодарен вам за все ваши труда. Вы сокровище нашей церкви. Всегда оставайтесь миссионерами и поступайте как ученики Христа. Я свидетельствую, что мы дети нашего Отца Небесного, что Он любит нас и что Он послал Своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа, для того, чтобы мы могли снова вернуться в Его присутствие. Я говорю все это во имя священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад, отдыхая на пляже с семьей, я заметил знаки и флажки, предупреждающие о сильном течении, уносящем от берега на глубину, в водоворот. Невидимое для моих нетренированных глаз
но заметное спасателем, настоявшей рядом наблюдательной вышки, сильное течение представляло опасность для всех, кто покидал берег и входил в воду. Я помню свои рассуждения. Я сильный пловец. Неплохо бы поплавать. На мелководье я буду в безопасности. Игнорирую предупреждения и чувствую уверенность в себе. Я вошел в воду, чтобы насладиться освежающим плаванием. Спустя нескольких минут я поднял глаза, чтобы посмотреть, где моя семья, на ближайшем пляже. Но пляж уже был далеко. Входящее в заблуждение течет.
I tried to swim toward shore, but the unforgiving current dragged me further.
Неумолимое течение тянуло меня все дальше и дальше и дальше на стремнину. Я обессилел и, нахлебавшись воды, стал задыхаться. Вероятность утонуть стала явной. В конце концов, когда силы покинули меня, я стал отчаянно взывать о помощи. Чудесным образом, как мне показалось, рядом со мной сразу появился спасатель. Я не знал, что он видел, как я вошел в воду. Спасатель знал, что течение подхватит меня, и знал, куда унесет. Избегая течения, он обошел его стороной и находился как раз позади того места, где я храбро сражался с пучиной, терпеливо ожидая моего призыва о помощи. Слишком ослабевший, чтобы плыть к берегу в одиночку. Я был благодарен ему за спасение. Без его помощи я не вернулся бы к семье. В тот день я сделал неверный выбор, и его последствия могли быть очень серьезными для меня и моей семьи. Поскольку мы вместе с вами рассматриваем дар выбора, я молюсь о том, чтобы Святой Дух помогал каждому из нас оценивать принимаемые нами решения. Наш возлюбленный пророк, президент Томас С. Монсон, учил: «Я не устаю уверять вас, решение определяет судьбу. Вы не можете принимать вечные решения, которые не вызовут вечных последствий». Конец цитаты. Каждый из вас – возлюбленный духовный сын или дочь небесных родителей. Вы унаследовали божественную природу и предназначение. Во время вашей приземной жизни вы научились любить истину. Вы приняли правильные вечные решения. Вы знали, что здесь, в земной жизни, будут горе, несчастье, скорбь и страдания, опыты, испытания, которые помогут вам расти и совершенствоваться. Вы также знали, что, продолжая принимать правильные решения, можете каяться, если выбор неверен, и унаследовать вечную жизнь через искупление Иисуса Христа. Что говорил о выборе пророк Легии? Он говорил нам, что мы вольны избрать свободу и вечную жизнь через великого посредника всего человечества, или же избрать рабство и смерть, подобные рабству и власти дьявола. Он учил нас следовать великому посреднику, внимать его великим заповедям, быть верным словам его и избрать вечную жизнь. Братья и сестры, когда мы с вами избираем вечную жизнь, о чем мы думаем, что чувствуем и делаем? Наши внуки знают, когда они делают выбор, они также выбирают его последствия. Недавно одна из наших 3-летних внучек отказалась съесть свой ужин. Ее мать объяснила: «Ну, скоро пойдем спать, если ты решишь поужинать, то ты решишь получить на сладкое мороженое. Если решишь не ужинать, то решишь отправиться в кровать, не поев мороженого». Внучка решительно заявила и сказала так: «Я выбираю вот что. Играть и есть только мороженое. И не спать». Братья и сестры, не хочется ли и нам играть, есть только мороженое, не ложиться спать и каким-то образом избежать таких последствий, как недоедание и истощение? В действительности у нас есть только два выбора, каждый с вечными последствиями. избрать следовать Спасителю мира и, соответственно, выбрать вечную жизнь с Богом, или избрать следовать за миром и, соответственно, выбрать вечную разлуку с Богом. Мы не можем успешно выбрать и безопасность праведности, и опасность мирской суеты. Приобщение к мирской суете может казаться безопасным, но таким казалось и мое освежающее плавание. Как и течение, которое могло изменить направление жизни моей семьи, сегодняшние мирские водовороты, вводящие в заблуждение теории, ложные учения и необузданная безнравственность, стремятся отдалить нас и наши семьи от Небесного Отца и навечно разлучить с Ним. Наши живущие пророки, провидцы, носители откровений, видят и стремятся предупредить нас о едва различимых, но опасных мирских течениях, которые угрожают нам. Они с любовью призывают, вдохновляют, обучают, напоминают и предупреждают нас. Они знают, что наша безопасность зависит от готовности следовать пониманию, которую мы обретаем во время ежедневного изучения священных писаний и молитвы, руководства Святого Духа и их пророческим наставлениям. Они знают, что безопасность и совершенная радость приходят только через Спасителя Иисуса Христа и жизнь по Его Евангелию, и заключены в Нем самом. Как Тайшна Скотт сказал, Он сказал, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Во время невзгод и страданий в постсоветской России Анатолий и Светлана Решетниковы предпочли праведность мирской суете. После того, как они присоединились к церкви, начались гонения. На работе его понизили в должности. С верой они подумали, теперь у нас есть больше времени, чтобы служить Богу. Несмотря на неоднократные угрозы, они продолжали жить по Евангелию. Старейшина Анатолий Решетников был призван первым региональным представителем кворума 70 в России. Благодаря их решениям Решетниковы продолжают избирать вечную жизнь. Все мы сталкиваемся с испытаниями. У нас у всех есть искушения. Мы все ошибаемся. Но никогда не бывает слишком сложно или слишком поздно сделать верный выбор. Покаяние – одно из таких важнейших правильных решений. Президент Дитер Ухдорф учил, «Малые ошибки и отклонения от учения Евангелия Иисуса Христа могут привести к печальным последствиям в нашей жизни. Поэтому очень важно быть достаточно дисциплинированными, чтобы внести свои временные и решительные поправки, дабы вернуться на первый путь, не ожидая и не надеясь, что ошибки исправятся сами собой. Чем дольше мы тянем с внесением поправок, вплоть до точки, где нам грозит катастрофа, тем больше придется исправлять, и тем дольше нам придется возвращаться на вечный курс». Конец цитаты. «Милосердные руки Спасителя всегда простерты каждому из нас. Когда мы искренне и полностью раскаиваемся, нам могут быть прощены все ошибки, и Спаситель больше не вспомнит наши грехи. Оценивая собственные решения и их последствия, вы можете спросить себя, ищу ли я божественное руководство через ежедневное изучение священных писаний и молитву, или же выбираю быть настолько занятым или безразличным, что не нахожу времени на изучение слов Христа и общение с моим Небесным Отцом? Следую ли я советам живущих пророков Бога, или же выбираю пути мира и противоположные мнения других людей? Ищу ли я ежедневное руководство Святого Духа в том, о чем решаю думать, что чувствую и делаю? Всегда ли я ищу возможность помочь, послужить или принять участие в чьем-то спасении? Мои дорогие братья и сестры, ваша вечная судьба не будет результатом случая, но станет вашим выбором. Никогда не поздно начать избирать вечную жизнь. Я приношу мое свидетельство о том, что благодаря великому плану счастья Небесного Отца каждый из нас может достичь совершенства через искупление Иисуса Христа. Вместе с нашими семьями мы сможем жить с Небесным Отцом вечно и обрести полноту радости. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои возлюбленные сестры и братья,
Бог наш Отец не чувство, идея или сила. Он — святое существо, у которого есть лицо, руки и прославленное воскресшее тело. Он реален. Он знает каждого из нас лично, любит каждого из нас и хочет благословить нас. Иисус сказал, «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, дал бы камень, а когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Итак, если вы, будучи злые, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Личный опыт поможет проиллюстрировать сказанное. Когда я был молодым ординатором, много работал и ездил между больницей и домом на велосипеде, ибо автомобиль нужен был моей жене и молодой семье. Однажды вечером я ехал домой после долгого дежурства, чувствуя себя усталым, голодным и обескураженным. Я знал, что должен не просто посвятить жене и малышам свое время и энергию, но сделать это с радостью. А мне было сложно даже просто крутить педали. Мой маршрут пролегал мимо киоска, где продавали жареных цыплят. Я подумал, что буду менее голодным и усталым, если съем кусок цыпленка по дороге домой. Я знал, что там продают ножки по 29 центов. Но, открыв кошелек, обнаружил, что у меня только пятачок. Поехав дальше, я поведал Господу о своей ситуации, попросил Его позволить мне найти четвертак на обочине. Я сказал, что мне не нужно знамение, но я был бы очень признателен за такое Его благословение. Я стал пристальнее смотреть на землю, но ничего не находил. Пытаясь сохранять веру и смирение, я ехал дальше и, наконец, подъехал к киоску. И тут, через дорогу, я увидел на земле четвертак. С благодарностью и облегчением я подобрал его, купил цыпленка, с удовольствием съел его и счастливый покатил домой. По своей милости, Бог Небес, Создатель и Правитель всего и везде, услышал мою незначительную молитву. Можно было бы спросить, зачем ему беспокоиться о столь малом? Я верю, что наш Небесный Отец любит нас, и поэтому то, что важно для нас, становится важным и для Него. Просто потому, что Он любит нас. Насколько же больше Он хочет помочь нам в важном и праведном деле, о котором мы просим. Маленькие дети, молодежь и взрослые, пожалуйста, верьте, как сильно Небесный Отец хочет благословить вас. Но Он не хочет посягать на нашу свободу выбора. Поэтому мы должны просить Его о помощи. Обычно это делается через молитву. Молитва — одна из драгоценнейших даров Бога человеку. Однажды ученики Иисуса сказали, «Господи, научи нас молиться». В ответ Иисус дал нам пример, который мог бы стать учебником главных принципов молитвы. По примеру Иисуса, мы начинаем с обращения к нашему Небесному Отцу, «Отче наш, сущий на небесах». Обращаться к Отцу напрямую — это честь для нас. Мы не молимся никому другому. Помните, нам советуют избегать повторений и не упоминать имя Отца слишком часто, когда мы молимся. «Да светится имя Твое». Иисус обращался к Своему Отцу с поклонением, признавая Его величие, воздавая хвалу и благодарность. Конечно, такое благоговение пред Богом и воздаяние Ему сердечной благодарности за что-то — один из главных принципов действенной молитвы. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Мы открыто признаем свою зависимость от Господа и выражаем желание творить Его волю, даже если она не совпадает с нашей. В издании Bible Dictionary сказано, «Молитва — это действие, которым воля Отца и воля ребенка приводятся в соответствие. Цель молитвы — не изменить волю Бога, но заручиться благословениями, которые Бог уже готов дать. Но чтобы получить их, мы должны попросить о них. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мы просим желаемого у Господа. Если мы что-то просим у Бога, то должны быть честными. Например, было бы нечестно просить у Господа помощи на экзамене в школе, если бы мы невнимательно занимались, не учили уроков, не готовились к экзамену. Часто, когда я молюсь, Дух подсказывает мне, что я должен сделать, чтобы получить от Господа желанную помощь. тогда мне нужно взять на себя обязательство и выполнить свою часть в экономике небес. Господь не делает за нас то, что мы можем сделать для себя сами. И прости нам долги наши. В другой версии, прости нам грехи наши. Необходимая, но часто забываемая часть личной молитвы — это покаяние. Чтобы покаяние состоялось, оно должно быть конкретным, искренним и стойким. Как и мы прощаем должникам нашим. Спаситель ясно указал на связь между прощением наших грехов и прощением наших обидчиков. Иногда причиненные нам обиды болезненны, и их трудно простить и забыть. Я так благодарен за утешение и исцеление, которое обрел в призыве Господа отдать Ему наши обиды и оставить их. В 64-м разделе учения Завета он изрек: «Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, соизволю, но от вас требуется прощать всем людям». И вы должны сказать в сердце своем: «Пусть Бог рассудит между мной и тобой и воздаст тебе по делам твоим». Если мы хотим исцелиться, мы должны предать проблему Господу. «И не позволь нам впасть в искушение, но избавь нас от зла». То есть в молитве мы можем начать процесс защиты, облегшись во всеоружие Божие и ждать помощи, если нас что-то страшит. Пожалуйста, не забывайте просить Господа о защите и о том, чтобы Он был с вами. «Ибо царство Твое, и сила Твоя, и слава вовеки». Поучительно, что Иисус завершает свою молитву снова, восхваляя Бога и выражая Отцу благоговение и покорность. Если мы действительно верим, что Бог правит Своим царством, что у Него вся власть и что и вся слава, то признаем, что Он действительно всем управляет, любит нас совершенной любовью и желает нам счастья. Я обнаружил, что один из секретов радостной жизни — признать, что поступать по-Господнему лучше, чем поступать по-своему. Есть риск, что человек может чувствовать себя недостаточно достойным, чтобы молиться. Это исходит от злого духа, который учит нас не молиться. Думать, будто мы слишком грешны, чтобы молиться, так же трагично, как думать, будто мы слишком больны, чтобы лечиться. Не думайте, будто любая молитва будет эффективна, если мы только ее произнесем. Мы должны не только произносить молитвы, но и жить по ним. Господь более рад тому, кто молится, а затем трудится, чем тому, кто только молится. Молитва, как и лекарство, действует только, если ее использовать в соответствии с предписанием. Я говорю, что молитва — это великая честь, не потому, что я благодарен за возможность говорить с Небесным Отцом и чувствовать Его Духа, но и потому, что Он действительно отвечает нам и говорит с нами. Обычно Он не говорит с нами голосом, который можно слышать. Президент Бойкпекер учил: «Нежный, тихий голос, вдохновение приходит скорее как чувство, нежели как звук. В наш разум вливается разум высшего порядка, его руководство приходит в виде мыслей, чувств и побуждений, и впечатлений. Иногда нам кажется, что мы не получаем ответа на свои молитвы. Нужна вера, чтобы помнить, что Господь отвечает в свое время и своим путем, чтобы наилучшим образом благословить нас. Либо, подумав, мы часто осознаем, что уже отлично знаем, что нам делать. Не огорчайтесь, если молитва не действует сразу. Нужна практика и усилия, как при изучении иностранного языка. Знайте, тем не менее, что вы можете выучить язык Духа, и это даст вам великую веру и силу в праведность. Я люблю это напутствие нашего возлюбленного пророка, президента Монсона, который сказал: «Тем из слышащих меня, кто борется с испытаниями, трудностями, большими и малыми, я говорю: молитва — поставщик духовной силы, молитва — ключ к покою. С помощью молитвы мы обращаемся к нашему Небесному Отцу, который любит нас. Обращайтесь к Нему в молитве и потом прислушивайтесь к ответу. Чудеса творятся через молитву. Я глубоко благодарен за честь приходить к моему Небесному Отцу в молитве. Я благодарен за бесчисленное количество раз, когда Он слышал меня и отвечал мне. А раз Он отвечает мне, иногда пророчески и удивительным образом, то я знаю, что Он жив. Я также свидетельствую, что Иисус, Его Святой Сын, наш живущий Спаситель, это Его Церковь и Царство на земле. Это работа истинная. Томас Монсон, о котором мы пылко молимся, Его пророк. Об этом я свидетельствую с полной уверенностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Многие сталкиваются в жизни с большими проблемами, даже трагедиями. По всему миру мы видим примеры испытаний и невзгод. Телепрограммы, отражающие смерть, страдания и отчаяние, вызывают душевное потрясение. Мы видим, как жители Японии героически преодолевают опустошение и последствия землетрясения и цунами. Больно было снова переживать сцены разрушения башен Всемирного торгового центра, которые мы недавно просматривали в память о десятилетней годовщине этого события. Что-то волнует нас, когда мы узнаем о трагедиях такого масштаба, особенно когда в ней страдают невинные люди. Трагедии бывают и очень личными. Сын или дочь умирают совсем маленькими или становятся жертвой смертельной болезни. Жизнь любящего родителя отнята из-за бездумного поступка или несчастного случая. Всякий раз, когда происходит трагедия, мы скорбим и стремимся нести бремена друг друга. Скорбим о том, что так и не будет закончено, и о песнях, которые не будут спеты. Среди вопросов, часто задаваемых руководителям церкви, есть такие. Почему справедливый Бог позволяет происходить этим несчастьям, особенно с хорошими людьми? Почему те, кто праведен и служит Господу, не застрахованы от таких трагедий? Хотя мы не знаем всех ответов, нам действительно известны некоторые важные принципы, позволяющие встречать трагедии с верой и уверенностью в том, что каждого из нас ждет светлое будущее. Вот некоторые важнейшие принципы. Во-первых, у нас есть Отец на небесах, который знает и любит каждого из нас лично и совершенным образом понимает наше страдание. Во-вторых, Его Сын Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель, искупление которого не только дает возможность для спасения и возвышения, но и компенсирует все несправедливости жизни. В-третьих, план счастья Отца для Его детей включает не только предземную и земную жизнь, но и жизнь вечную, в том числе великое и славное воссоединение с теми, кого мы потеряли. Все ошибки будут исправлены, и мы будем видеть все с полной ясностью, безупречной перспективой и пониманием. С точки зрения ограниченной перспективы тех, у кого нет знания, понимания или веры в план Отца, кто смотрит на мир лишь через увеличительное стекло земной жизни, с ее войнами, насилием, болезнями и злом, эта жизнь может показаться угнетающей, хаотичной, несправедливой и бессмысленной. Церковные руководители сравнили эту перспективу с человеком, вошедшим в зрительный зал посредине трехактной пьесы. Те, у кого нет знания о плане Отца, не понимают того, что случилось в первом акте или предземном существовании, и целей, провозглашенных там. Они не понимают прояснения и решения, происходящих в третьем акте, который является собой прославленное осуществление плана Отца. Многие не принимают во внимание, что в соответствии с Его всеобъемлющим и исполненным любви планом те, кто окажется в невыгодном положении не из-за своей ошибки, в конечном счете не будут наказаны. Через несколько месяцев исполнится 100 лет с момента гибели океанского лайнера «Титаник». Пагубные обстоятельства, сопровождавшие это ужасное событие, оказывали огромное влияние на людей на протяжении всего столетия. Владельцы нового роскошного лайнера высотой с 11-этажный дом, а длиной почти в 3 футбольных поля, слишком красноречиво заявляли о неуязвимости «Титаника» в ледяной воде, полной айсбергов. Считалось, что это судно будет непотопляемым, но когда оно пошло на дно Атлантического океана, более 1500 душ ушли из земной жизни. Во многом гибель «Титаника» — метафора о жизни и многих принципах Евангелия. Это прекрасный пример того, как трудно смотреть сквозь увеличительное стекло одной лишь земной жизни. Гибель людей была катастрофой в своих последствиях, но имела случайную природу. пережив бойню двух мировых войн и только что прошедшую 10-ю годовщину разрушения башен Всемирного торгового центра, мы получили возможность увидеть в наше время потрясения, муки и нравственные проблемы, сопровождающие события, которые возникли вследствие использования во зло свободной воли. Результатом этих трагедий, независимо от причины, становятся ужасающие последствия для семьи, друзей и народов. «Титаник» помог усвоить уроки об опасностях гордыни и путешествия в опасных водах, а также, что Бог нелицеприятен. В этих события были вовлечены люди из всех слоев общества. Некоторые были богатыми, известными, например, Джейкоб Астер. Были такие рабочие, эмигранты, женщины и дети, и члены их команды, которых никто не знал. Были две истории, связывающие святых последних дней с «Титаником». Обе показывают стремление понять причины испытаний и трагедий и дают ключ к пониманию того, как нужно относиться к ним. Первое — пример того, что нужно быть благодарным за благословения, которые мы получаем, и испытания, которых нам удается избежать. Она связана с Алмой Соуни, который впоследствии служил представителем высшей власти церкви. Он был президентом моего кола, когда я родился в Логане, штат Юта. Старейшина Соуни проводил со мной собеседование перед миссией. В те дни все предполагаемые миссионеры проходили собеседование с представителями высшей власти церкви. Он сказал, он оказал сильное влияние на мою жизнь. В юности у Алмы был друг, менее активный член церкви, его звали Фред. Они много говорили о служении на миссии. В конечном счете Алма Соуни убедил Фреда отслужить на миссии. Их обоих призвали служить в британской миссии. В конце миссии старейшина Соуни, будучи секретарем миссии, организовал их возвращение в Соединенные Штаты, и он купил билеты на «Титаник» для себя, Фреда и четырех других миссионеров, закончивших миссию. Когда пришло время отправляться, по каким-то причинам отъезд Фреда отложили. Старейшина Соуни вернул все шесть билетов, купленных на первый рейс нового роскошного лайнера, и купил билеты на судно, отправляющееся на следующий день. Четыре миссионера, которые с волнением ждали путешествия на «Титанике», были разочарованы. Ответ старейшины Соуни стал парафразом рассказа об Иосифе и его братьях в Египте из книги «Бытия». «Как мы можем возвратиться к нашим семьям, и отрока не будет с нами?» Он объяснил напарникам, что они вместе прибыли в Англию и должны возвратиться все вместе домой. Старейшина Соуни потом узнал о гибели «Титаника» и с благодарностью сказал своему другу Фреду: «Ты спас мне жизнь». Фред ответил: «Нет, это ты спас мне жизнь, сделав все, чтобы я поехал служить на миссию». Все миссионеры были благодарны Господу за то, что Он сохранил им жизнь. Иногда, как в случае со старейшином Соуни и его товарищами, великие благословения приходят к тем, кто верен. Мы должны быть благодарными за все сострадательное милосердие, которое входит в нашу жизнь. Мы не подозреваем о множестве благословений, которые получаем изо дня в день. Чрезвычайно важно, чтобы в наших сердцах был дух благодарности. В священных писаниях ясно сказано: «Те, кто праведны, следуют за Спасителем и соблюдают Его заповеди, будут процветать на земле». Основной элемент процветания — это присутствие Духа в нашей жизни. Но праведность, молитва и верность — не всегда залог счастливого окончания земной жизни. Многие претерпят серьезные испытания. Когда это происходит, Бог одобряет наличие веры и поиск благословений священства. Господь объявил: «Старейшины будут позваны, и будут молиться за них, и будут возлагать руки на них во имя Мое. И если они умрут, то умрут во Мне. И если останутся в живых, то будут жить во Мне». Поучительно, что вторая история, связывающая святых последних дней с «Титаником», не имела счастливого окончания в земной жизни. Айрин Корбетт было 30 лет. Она была молодой женой и матерью из Прово, штат Юта. У нее были значительные таланты художницы и музыканта. Она была также преподавателем и медсестрой. По настоянию профессионала из Прово она прошла в Лондоне шестимесячные практические курсы для акушерок. Ей хотелось изменить этот мир. Она была осторожной, внимательной, набожной и храброй. Одна из причин, по которой она выбрала «Титаник» для возвращения в США, была в том, что она думала, что путешествие с миссионерами обеспечит дополнительную безопасность. Айрин была одной из немногих женщин, кому не удалось спастись в этой ужасной трагедии. Большинство женщин и детей были размещены в шлюпках и спаслись. Спасательных шлюпок на всех не хватило. Но считалось, что она не села в спасательную шлюпку потому, что, имея специальную подготовку, проявила внимание к нуждам раненых пассажиров. Есть много испытаний, некоторые дают важный опыт. Неблагоприятные результаты в земной жизни не являются доказательством нехватки веры или несовершенства плана нашего Небесного Отца. Огонь расплавляющий, реален, и качество характера и праведность, которые выковываются в трудностях, совершенствуют и очищают нас, подготавливая к встрече с Богом. Когда пророк Джозеф Смит был в тюрьме Либерти, Господь объявил ему, что с человечеством могут произойти многие бедствия. Спаситель заявил тогда: «Если ты будешь ввергнут в морскую бездну, и если вздымающиеся волны восстанут против тебя, и сильные ветры будут угрожать тебе, и все силы природы соединятся, чтобы преградить тебе путь, эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе». Спаситель завершил свое обращение: «Дни твои известны, и годы твои не будут меньше числом. Поэтому не страшись, Бог будет с тобой во веки веков». Некоторые испытания приходят как результат применения свободы выбора другими людьми. Свобода выбора существенна для личного духовного роста и развития. Другое поведение — часть свободы выбора. Дурное поведение — часть свободы выбора. Морони объяснил это очень важное учение. «Господь допускает смерть праведных, дабы его правосудие и наказание постигли нечестивых». Он пояснил, что праведные не пропали, но отошли в покой Господа Бога своего. Грешники ответят за свои злодеяния. Некоторые испытания приходят от неповиновения законам Бога. Проблемы со здоровьем, вызванные курением, употреблением спиртного и наркотиков, потрясают. Лишение свободы, тюремные заключения за преступления, связанные с употреблением спиртного и наркотиков, широко распространено. Высок и уровень количества разводов вследствие неверности. Многие из этих испытаний и несчастья можно было бы избежать, повинуясь законам Бога. Мой возлюбленный президент миссии, старейшина Мерсин Хэнкс, скончавшийся в августе, просил нас, как миссионеров, запомнить утверждение, чтобы противостоять испытаниям земной жизни. Цитирую: «Нет в природе понятия судьбы, способной сломить, воспрепятствовать или обуздать намерения нацеленной души». Он признавал, что это не относится ко всем нашим испытаниям, но верно в духовных делах. Я благодарен за его совет в моей жизни. Одна из причин высокого числа жертв на «Титанике» состояла в нехватке спасательных шлюпок. Независимо от наших испытаний в этой жизни, искупление Спасителя обеспечивает спасительные шлюпки для каждого. Для тех, кто думает, что их испытания несправедливы, искупление покрывает всю несправедливость жизни. Для тех, кто потерял близких, уникальность испытаний состоит в том, чтобы избегать постоянных размышлений об утраченных возможностях в этой жизни. Часто бывает так, что те, кто умерли рано, демонстрировали значительные способности, интересы и таланты. С нашим ограниченным пониманием мы оплакиваем то, что не будет завершено, и песни, которые не будут спеты. Музыка здесь — метафора о нераскрытом потенциале любого вида. Иногда люди тратят время на тщательную подготовку, но не могут осуществить свои проекты в земной жизни. В одном из часто цитируемых стихотворений Томаса Грея «Элегия», написанная на сельском кладбище, приводится размышление над такими упущенными возможностями. «Так много цветов рождается, чтобы цвести вдали от глаз и утратить свою сладость в воздухе пустыни». Утраченная возможность может быть связана с семьей, профессией, талантами, событиями или чем-то другим. Все это оборвалось в случае сестры Корбетт. Были песни, которые она не спела, и потенциал, который она не развила в земной жизни. Но глядя через широкое и прозрачное увеличительное стекло Евангелия вместо ограниченного увеличительного стекла земного существования, мы узнаем о вечной награде, обещанной любящим Отцом в Его плане. Как учил апостол Павел, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Строчка из любимого гимна приносит успокоение, утешение и ясное понимание. «Лишь он услышит эту песнь, безмолвную мою». Спаситель сказал, «Поэтому да утешится сердце ваше, остановитесь и познайте, что я Бог. У нас есть Его обещание, что мы со своими детьми будем петь песнопение вечной радости во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь».
As we conclude this wonderful conference,
завершая эту замечательную конференцию, мы выражаем искреннюю признательность мормонскому табернакальному хору, хору первоначального общества из города Pleasant View и Северный Огден, штат Юта, и хору священства из Pleasant Grove, штата Юта, за прекрасную и вдохновляющую музыку. Мы благодарим дирижеров и органистов за их усилия и подготовку. Мы выражаем также благодарность выступавшим, переводчикам и всех, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой конференции. Президент Томас Монсон будет заключительным выступающим на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн. «О Господь, благослови этот день». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Грегори Швайцер, член Кворума 70, после чего эта конференция приостановит свою работу. Президент Монсон.
Мои братья и сестры, я знаю, что вы согласитесь со мной, что это была одна из самых вдохновляющих конференций. Мы ощутили Дух Господа в необычайном изобилии за эти прошедшие два дня, когда наши сердца были тронуты, наши свидетельства об этой божественной работе укреплены. Мы выражаем благодарность каждому участнику конференции, включая братьев, произносивших молитвы. Все мы находимся здесь, потому что мы любим Господа и хотим служить Ему. Я свидетельствую вам, что наш Небесный Отец помнит о нас. И я признаю Его руку во всем. Я отмечу еще раз, музыка была великолепная. Я выражаю свою личную благодарность и благодарность всей церкви тем, кто были готовы поделиться с нами своими талантами. Мы выражаем глубокую признательность тем братьям, которые были освобождены от своих призваний во время этой конференции. Они верно и хорошо служили и внесли важный вклад в работу Господа. Я выражаю глубокую благодарность моим преданным и посвященным советникам и благодарю их публично за поддержку и помощь, которую они оказывают мне. Они действительно мужи мудрости и понимания, и их служение неоценимо. Я благодарю своих братьев из Кворума 12 апостолов за их неутомимое служение в работе Господа. И я выражаю благодарность также члену Кворума в 70 и председательствующего епископства за их самоотверженное и эффективное служение, свою глубокую признательность. Я также выражаю женщинам и мужчинам, которые служат в качестве руководителей вспомогательных организаций. Братья и сестры, я уверяю вас, что наш Небесный Отец помнит об испытаниях, с которыми мы сталкиваемся сегодня в мире. Он любит каждого из нас. И Он благословит нас, если мы будем стараться соблюдать заповеди Его и устремимся к Нему в молитве. Как же мы благословлены тем, что обладаем восстановленным Евангелием Иисуса Христа. В нем заключены ответы на вопросы, откуда мы пришли, зачем живем на земле и куда отправимся после этой жизни. Оно вносит смысл, цель и надежду в нашу жизнь. Я благодарю вас за служение, которое вы с такой готовностью предоставляете друг другу. Мы – руки Бога здесь, на земле, получившие наказ любить Его детей и служить им. Я благодарю вас за все, что вы делаете в ваших приходах и ваших колях. Я выражаю свою благодарность за вашу готовность служить в полученных вами призваниях, независимо от того, что это за призвание. Каждый важен в продвижении работы Господа. Конференция завершена. И, возвращаясь домой, проявляйте осторожность, чтобы быть в безопасности. И пусть Дух, который мы ощущали здесь, прибудет с нами, когда мы приступим к своим повседневным делам. Давайте же проявлять друг другу все больше доброты. И давайте всегда находиться за работой Господа. Да пребудут с вами благословения небес, да наполнится ваши дома гармонией и любовью. Питайте же постоянно свое свидетельство, чтобы оно могло быть вам защитой от Искусителя. Как ваш смиренный слуга, я всем сердцем желаю творить Божью волю, служить Ему и служить вам. Я люблю вас. Я молюсь за вас. Я снова прошу вас вспоминать меня и всех представителей высшей власти Церкви в своих молитвах. Мы с вами едины в продвижении этой чудесной работы. Я свидетельствую вам, что мы все вместе участвуем в ней, и что каждый мужчина и женщина, и ребенок играет в ней свою важную роль. Пусть Бог даст нам силы, способности и решимость хорошо выполнять свою часть этой работы. Я свидетельствую вам, что эта работа истина, что наш Спаситель жив, и что Он управляет и руководит Своей Церковью здесь, на земле. Я оставляю с вами мое свидетельство о том, что Бог, наш Вечный Отец, жив и любит нас. И Он действительно наш Отец. Он близок и реален. И пусть у нас же будет возможность осознать и понять, насколько Он готов приблизиться к нам, и как далеко Он готов зайти, чтобы помочь нам, и насколько сильно Он любит нас, и как много Он делает и готов сделать для нас. Да благословит вас Бог. Да пребудет с вами теперь и всегда обещанный мир. Я прощаюсь с вами, пока мы не встретимся снова через 6 месяцев. И я делаю это во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Избавителя. Аминь.
Dear Heavenly Father,
наш дорогой Небесный Отец, в завершении этой конференции мы выражаем нашу благодарность за всему тому, чему мы были обучены Твоими слугами. Мы благодарны за живущего пророка, за его советников, за всех других представителей высшей власти Церкви, всех тех, которые с молитвой подготовили выступление и обучали нас. Мы просим Тебя со смирением, мы благодарны за приглашение покаяться, дабы мы могли быть ближе и стать похожими на пример Твоего Сына в Иисуса Христа. Помоги нам представлять Его имя, Его учение во всех наших делах. Помоги нам, Небесный Отец, становиться более добрыми по отношению к нашим ближним, как нас призвал к этому наш пророк. Мы любим Тебя, и мы благодарны за все тому, чему мы были обучены сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 100th.
Это была трансляция 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компании Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.